Дорогие друзья, а сейчас в эфире радио «Воскресенье» наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью Ксению Борисовну Позднякову, преподавателя Уральского федерального университета. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
И мы с ней сегодня продолжим разговор в нашем цикле, который мы уже заявили где-то недельки полторы-две назад, «Великий, могучий русский язык». Я думаю, что нам всем было бы интересно все-таки послушать, как мы должны говорить, почему мы неправильно говорим, а мы зачастую говорим неправильно. И вот сегодня в рамках этого цикла разговор пойдет о речевой культуре нашего современного общества. С чего начнем, Ксения Борисовна?
Ну, может быть, с того, что вообще предполагает культура речи, вот речевая культура, от чего она зависит, с чем она связана. Ну, думается, что вот культура речи — это соединение очень многих параметров. Это и богатство, это и выразительность языка, это разнообразие используемых конструкций, это знание национально-культурных особенностей языка, это знание традиций языка, потому что, особенно если это язык такой, как наш, который обладает национальным самобытным характером, то желающий претендовать на то, что у него высокий уровень речевой культуры, он, безусловно, должен учитывать вот эти национальные самобытные особенности. И это, конечно же, глубина мысли, потому что если за речью не стоит глубокое содержание, которое выражается посредством слов, то, разумеется, мы никак не можем говорить о том, что это речь культурного человека, поскольку очень часто можно встретить, и это имеет место в современной жизни, вроде бы красиво сказано, но это пустословие, за которым нет мысли. Не случайно древнегреческий философ Зенон говорил, что прежде чем произнести слово, необходимо погрузить его в смысл. То есть обязательно должна быть глубокой по содержанию речь, не только правильной.
Ну вот, например, чтобы наши слушатели поняли, что это такое, вот, подкрепить каким-то, так сказать, вот примером все-таки.
Примером из современной жизни, да. Это достаточно сложно сделать, потому что, к сожалению, у нас очень мало людей, которые вот могли бы служить таким образцом, что действительно речь соответствует, то есть это и глубина содержания, и правильность, и самобытность, но очень часто специалисты приводят, к сожалению, его нет уже в живых, речь, труды, язык, вот как угодно, то есть то, что базируется на языковых каких-то особенностях, Дмитрия Сергеевича Лихачева. Очень часто.
Чего-то так подумала.
Да, берут вот его в качестве примера. Да. То, что сейчас у нас есть, ну, это скорее вот примеры всего того, чего быть не должно. Всего того, от чего мы должны избавляться. К сожалению, у нас вот, знаете, такое впечатление складывается, что, как Ильф и Петров прописали в свое время Эллочку, которой было достаточно 30 слов: хо-хо, парниша, жуть, хамите, и она все чувства, все эмоции выражала при помощи этих слов. Сейчас примерно то же самое происходит. То есть нам достаточно. Абсолютно, и мы пользуемся словами, да, еще очень вот важная особенность, на мой взгляд, современной речи, мы пользуемся словами амебами. Для русского языка они не характерны, не типичны, да. За ними ничего не стоит.
Какие слова? Что имеется?
Это слова, у которых, они, вот знаете, они мимикрируют. То есть они мимикрируют подо что угодно и выражают все, что угодно. Ну, например, слово «киллер». Если человек слышит словосочетание, носитель русского языка, словосочетание «наемный убийца», для него сразу же глубинные пласты смыслов. Что это такое? Что стоит за этим словосочетанием? А киллер, ну, в общем, киллером можно и работать, вот так вот, если... То есть семантика слова такова, что мы его не воспринимаем как нечто совершенно противное человеческой жизни, нравственным устоям и так далее.
То есть оно уже как бы входит в нашу жизнь как вполне удобоваримое, так сказать, выражение, да. И люди его с легкостью произносят и даже не задумываются, да?
Совершенно не задумываться. То есть для нас это
привычно.
То, привычно. Понятие, привычно. Да. Я вот такой пример приведу, который требованием вот такой псевдоязыковой толерантности, да, может служить. Это переложение «Красной шапочки» с использованием таких слов
омёк. Интересно.
Жила-была малолетняя персона по имени «Красная шапочка». Однажды мать попросила ее отнести бабушке корзинку фруктов и минеральной воды. Но не потому, что считала это присущим женщине делом, а потому, что это было добрым актом, который послужил бы укреплению чувства общности людей. Кроме того, бабушка вовсе не была больна. Скорее наоборот, она обладала прекрасным физическим и душевным здоровьем и была полностью в состоянии обслуживать сама себя, будучи взрослой и зрелой личностью. Ни эмоций, ни...
В то же время, да, если сказку почитать, то сразу другое совершенно, да,
да,
восприятие вот этого текста будет, да, вот если взять из сказки кусочек,
да,
вот,
да,
этот,
да,
же.
Совершенно иной будет, потому что там будет очень много экспрессий, эмоций, там будет глубина вот этого содержания, которая сможет и научить чему-то хорошему, полезному, а такие слова... Они не пробуждают в душе, ну, ничего. Ну, послушал и послушал.
В душе чувства не пробуждают.
Нет.
То есть вот это вот пример, так сказать...
Таких слов омёк.
А, слов омёк,
да,
да.
Сейчас их очень много. И согласитесь, что они действительно, ими можно все что угодно. Добрый акт. Угу. То есть добрый акт и бабушку перевести через дорогу, добрый акт пожертвовать деньги храму, детскому дому и так далее. Это все добрый акт.
А потом это от этих слов веет такой какой-то официальщиной, такой казёнщиной.
Казёнщиной, безусловно, казёнщиной веет.
То есть никакого даже вот как бы чувства-то, ну, добрый акт и добрый акт.
Да. И вроде бы, вроде бы, согласитесь, нет никаких ошибок-то речевых. Они не бросаются в глаза, их просто здесь нет. Но при этом нельзя сказать, что это культура речи, культура языка. Этого никак нельзя будет сказать.
То есть это еще говорит о том, что мы не должны забывать наши традиции, как бы слово, да, вот наши традиции. Ведь кто-то же пытался перевести Евангелие на русский язык, церковно-славянского, на современный язык, и получилось тоже какая-то абракадабра. То есть компьютер, когда заложили вот текст в компьютер, как бы на современный язык перевести, там... Что-то ужасное просто получилось с точки зрения современного.
Когда слово теряет вот этот вот, еще раз повторюсь, глубинный вот этот смысл, глубинное содержание, оно становится мертвым, оно ничего не дает ни уму, ни сердцу. Тоже вот еще один пример, потому что для нас это вот очень характерно, употребление этого слова и конструкции с этим словом. Я обожаю мороженое, я обожаю, там, кино, я обожаю ездить в метро, я обожаю правильную речь там, и так далее. Глагол «обожать», ведь он имеет...
Церковнославянский оттенок.
Во-первых, да, церковнославянский и очень глубокий, даже сакральный смысл. То есть к этому слову нужно относиться осторожно. И значение у этого слова одно – наделять божественной сущностью, делать Богом, признавать Богом. И вот совсем недавно, я, к сожалению, не помню должность, но человек... занимающий должность и претендующий на то, что он культурный человек в плане речи, он произносит следующее. «Я обожаю правильно звучащую речь и правильное ударение. Я не могу считать культурным человеком того, кто говорит «планер», а не «планер». Но само употребление глагола «обожать» уже не может свидетельствовать о культуре речи.
То есть уже его притязания тут, так сказать, невысокие.
То есть можно дальше уже не слушать, потому что вроде бы такой пуризм в отношении тех, кто делает ошибки в ударении, хотя от ошибки ведь никто не застрахован.
Никто, конечно.
И ошибка, она сама по себе не страшна. Человек должен стремиться от нее избавиться. Но если ты претендуешь на то, чтобы являться образцом, ты, разумеется, должен тогда и демонстрировать,
говорить, да,
являться этим образцом, соответствовать. Да. Вот глагол «обожать»-то в этом смысле очень яркий пример. Потому что где нужно и где не нужно. И вот такого какого-то трепетного отношения к слову, к тому, что ты говоришь, вот его, к сожалению, нет. Ну, если характеризовать, здесь все, безусловно, к единому мнению приходят, характеризуя вот языковую ситуацию современную. Она снижается, резко снижается. Всё, с каждым годом все ниже, 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 ниже уровень речевой культуры. Это засорение языка, это жаргон, который, ну, сейчас, по-моему, используется повсеместно. То есть не случайно некоторые определяют современную речь как смесь шоуменско-лабужского и бандитско-предпринимательского жаргона.
Шоуменско-лабужского.
Это что такое? Ну, лабухи – это жаргонное слово. Те, кто играют, если я не ошибаюсь, играют на музыкальных инструментах, вроде бы на пианино в ресторане. То есть именно даже не играют, а там словечко вот это вот лобают. И даже нет и намека на то, что мы пользуемся литературной речью. И этому подвержены все, даже люди образованные, они вынуждены в определенных ситуациях снижать, да, снижать, иначе они будут просто не поняты.
А этот уровень становится тоже просто.
Слова-паразиты, которых сейчас очень много. Ну, паразиты, вот мне слово не очень нравится. Сорняки. Слова-сорняки. Ну, вот, значит, так сказать, вы знаете, как говорится. В общем, понимаете, одним словом в некотором роде. Вот у нас это же постоянно.
Ну, да.
Постоянно. От этого избавиться очень сложно. Этим тоже злоупотребляют
многие. Мы иногда замечаем за собой, что мы употребляем такие слова, но когда начинаем говорить, то все равно вольно или невольно вот эти вот сорняки у нас проявляются в речи. И видно, у каждого любимый сорняк есть, да?
Они еще имеют...
Допустим, мне так сказать. Там
возрастные там, еще имеют, потому что молодежь типа...
В смысле типа.
Да-да-да.
Молодежь типа, вот ко всякому...
Типа и как бы. Ну, как бы, наверное, вне конкуренции здесь. Ну... Вот есть это в речи, и наша задача стремиться контролировать, я имею в виду задача отдельно взятого человека, это не то, что какие-то меры должны приниматься, это ведь происходит от того, что носитель языка, обладая вот богатством, которое ему дано в виде родного языка, в виде русского языка, такого самобытного, настолько богатого, настолько красивого, он не осознает его ценность, он не осознает его красоту. Он не ценит это. Вот у Николая Кузанского есть фигура геометрическая, два взаимопроникающих треугольника, черный и белый. Вот мне кажется, они очень хорошо передают состояние нашей речевой культуры. Потому что белый треугольник, он все больше сужается, стягивается к точке, и он символизирует вот правильную литературную живую речь. А все пространство занимает черный треугольник, жаргон, просторечие и вот этот мертвый язык. Мертвый, за которым нет мысли. Вот для меня мертвый язык — это тот, за которым нет вот живой именно мысли, нет души за этими словами, за этой речью.
Вот этот вот, да, казенный язык, о котором мы говорили с вами, цитируя красную шапочку. Но ведь как стремиться повышать культуру речи, ведь мы, наверное, к этому с вами должны в результате призывать наших радиослушателей. Вот что нужно делать для того, чтобы все-таки выправлять как-то вот эту ситуацию?
Мне кажется, это самый сложный вопрос, который можно задать касательно речевой культуры.
Это только самостоятельная работа, или же все-таки есть какая-то направленность в обществе? То есть как это вот можно исправить? Общество не стремится к этому. Университеты, институты, ну, там преподают вот это вот правильное это слово, правильную эту речь.
Ну, тоже очень... Почему я сказала, что очень сложный вопрос? Какими-то запретительными мерами, то есть обязать говорить красиво, правильно, чтобы речь была богатой, выразительной, содержательной, невозможно. Заставить человека думать тоже невозможно. И в то же время делать что-то нужно. То есть сказать, что должны научить в школе, но очень часто в школе отбивают желание вообще к каким-то образом вот заниматься развитием собственной речи. В институте то же самое, потому что в основном образование к чему сводится? Сдал, забыл. А стремление вот овладеть какими-то знаниями, оно наблюдается у небольшой группы только студентов. И у школьников, я думаю, также. Общие меры, которые государство пытается предпринимать, то есть объявляя год русского языка, положим, да, проводя какие-то мероприятия другие, ничего не способствует. Наверное, что-то нужно менять вот в сознании людей, в самом сознании. Причем это, наверное, должно происходить постепенно, потому что разрушить всегда легко. Постепенно прививать, что говорить не на жаргоне, это хорошо. Это, ну вот, новомодное словечко, это престижно. Не случайно, это вот ведь не только проблема русского языка, не случайно литературные национальные языки, они, скажем так, занесены в Красную книгу. Потому что на них почти никто не говорит. Это и касается и Франции, языковой ситуации, и Германии. Такая же точно языковая ситуация, как у нас. Те же самые проблемы, что и у нас. Общее снижение, общая деградация речевой культуры. И мне так думается, что должны быть меры приняты вот на всех уровнях. То есть, с одной стороны, государство, с другой стороны, школа, с третьей стороны, семья. Потому что если маленький человек, который еще только формируется, дома слышит речь нецензурную, он растет в атмосфере сквернословия, то он, разумеется, говорить правильно и брать за образцы речь Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, он не будет. Потому что его родные, отец и мать, они на этом языке не говорят.
Да просто ребенок, мне кажется, вот в этой атмосфере находясь, он просто впитывает ее, вот как вот с молоком матери называется, так вот в атмосфере семьи он впитывает эту атмосферу. Он, ему уже и не хочется просто-напросто что-то противопоставить, так ведь? Как он противопоставит?
Он ничего не может сделать.
Да.
Как? Во-первых, он должен понимать, что это неправильно.
Да. А он может и не понимать, что это правильно.
Он слышит это от взрослых. Всего, да. Когда то же сквернословие, оно имеет место быть и на страницах средств массовой информации.
Ну и не только. Сейчас еще много и произведений пишутся.
И художественная литература.
Просто-напросто со сквернословием.
И очень сложно объяснить ребенку, что это нельзя употреблять, а он это видит в книге, вот написано.
Вот мы с вами начали говорить о том, что, наверное, с семьи надо начинать, да, все-таки.
Наверное, это первая ступенька.
Вот, наверное, школа следующая как бы ступенька, да, а потом и какое-то сообщество, общество, то есть компания, там, я не знаю, человек, где-то работает.
Сам человек.
И сам человек. Главное, это что сам он должен проникнуться вот этим вот сознанием того, как надо правильно говорить. А как вот себя воспитывать? Вот теперь уже о том, как воспитывать. Допустим, я хочу научиться правильно говорить, да? Там молодой человек задался целью такой, правильно научиться говорить, речевой культуре. Вот что он должен делать, как специалист, посоветуйте? Читать больше?
Ну, мне кажется, тут не столько вот как специалиста такие рекомендации должны быть. Читать, безусловно.
Мне кажется, чтение очень сильно развивает.
Это воспитывает вкус. Это не только интересный сюжет. Безусловно, да. Есть образцы, это и зарубежная литература, и это русская литература, это замечательная христианская литература, как духовная, особая, да, разновидность духовной литературы, где можно почерпнуть и много полезного для ума, для души, то есть воспитывать ум и сердце и воспитывать свою речевую культуру, основываясь вот на этих образцах. И не бояться делать ошибку, потому что тот, кто не ошибается, тот ничего не знает.
Тот не учится ничего,
да,
в принципе.
Не бояться, потому что всегда можно исправить ошибку. То есть если ты
все равно почувствуешь, да?
Да.
Раз ты уже...
Плохо то решение, говорят, которое нельзя изменить. То есть не надо бояться сделать ошибку.
Раз ты видишь образцы, вот допустим, да, правильной речи, то все равно ты уже будешь соотносить свою речь вот с этими образцами. Так ведь? Вот то, что я говорю, допустим, вот я читаю, скажем, Достоевского, да, я уже вижу, какой у него язык, какие он слова любит употреблять, какие даже выражения вот у него есть любимые. Да,
они будут типичны для него, они будут характерны для него. И человек, который вот таким образом воспитывает свой вкус, он впоследствии, уже основываясь вот на этих образцах, он уже будет отличать зерна от плевел. То есть он, конечно, не будет воспринимать как образец юмора то, что сыпется с Comedy Club, допустим. Mm-hmm. Для него это будет невозможно, потому что он знает другое. Он, может быть, читал Рабле, он, может быть, читал Гоголя.
Mm-hmm. Юмор.
Да, где действительно юмор. Он, может быть, читал замечательные произведения Сухова-Кобылина, тонкий юмор, замечательный юмор, очень острый юмор.
А солдата Швейка?
Может быть, это. Может быть, это будут великолепные маленькие рассказы Чехова. Потому что Чехов у нас... Ну, у нас же, видите, школьная программа, вот есть ряд произведений, которые мы должны изучать, и вроде бы как остальное нам и не надо. А ведь Чехов тот же не ограничивается только «Чайкой» и «Вишневым садом».
Конечно, конечно.
И футлярной трилогии. Это замечательные...
Там и повести, рассказы, все что угодно.
Такие... тонкие очень в плане сатиры и юмора рассказы. А юмор, он всегда национален. И человек может вот увидеть это, увидеть, почувствовать это. Тогда он, когда перед ним есть такие образцы, он начинает понимать, что вот это дурно, это сквернословие, это некрасиво, это неправильно. А вот это как раз и хорошо. Потому что современная жизнь, она вот изобилует просто этими примерами. Языковой центр «Вавилон», кафе в нашем городе «Харакири». Ну, то есть, хочешь свежих продуктов, поезжай в метро, в русской графике. Mm-hmm. Не в метро в английском варианте, а в метро. Mm-hmm. Никто за продуктами в метро не едет. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, у нас это сплошь и рядом. Это значит, нет образца, никакого образца. То есть человек не знает, не хочет знать.
Да, вот еще бы нам рекламу как-то подкорректировать, чтобы наши вот рекламщики, они бы еще как-то все-таки вот эту рекламу преподносили, потому что ведь люди читают и видят, и, может быть, даже воспринимают, как действительно,
воспринимают,
как за образец воспринимают вот эту вот рекламу.
Несколько лет назад в городе был магазин, который модная итальянская одежда, который носил название «Фанни Каплан». Замечательное название. То есть либо люди совершенно не знают, что за человек
что
такой
Фанни
Каплан,
да,
что связано для нашего вообще государства, какой период, к какому периоду историческому это все относится. Культура речи, она напрямую связана и с общей культурой, и с историей, и с вот этой этикой и эстетикой поведения. Потому что, ну, как Чехов в свое время сказал, в человеке все должно быть прекрасно.
Да.
И не бывает так, что если он красив вот внешне, то и речь у него должна быть такой же. А если наоборот,
видим,
то дисгармония идет.
Мы видим вот полную дисгармонию. Дисгармония. Чаще всего, так ведь? Чаще всего. Человек только за одеждой там или за внешним своим видом холит, лелеет.
Ну, внешне, да, вот фасад должен быть хороший, а внутреннее содержание является неважным.
А как вы считаете, вот духовность, она как-то, духовная работа в плане, вот, так сказать, своего образования, духовного просвещения, она как-то тоже влияет вот, да, на качество нашего языка,
конечно,
на речевую культуру?
Конечно. Всегда влияет. Потому что язык реагирует всегда на то, что происходит в жизни общества. И вот все эти язвы, болячки, которые есть, язык очень четко фиксирует.
Может быть, потому и мы имеем вот такое сейчас состояние в нашей речи, в нашей культуре. Да?
Ну, потому что мы утрачиваем ведь свою собственную культуру. Мы все время стремимся быть похожими на кого-то.
Какой-то там, да.
Да, на кого-то.
На Запад, да.
Но это было бы оправдано, если бы у нас не было своего. Потому что некоторые народы просто стерты с лица земли, и в памяти матушки земли они не сохранились, нет упоминания о них. А некоторые народы не развились до такого состояния, чтобы создать литературный язык. Но у нас-то это все есть, и если заимствовать, перенимать что-то, то нужно делать это с умом. Конечно, не следует отгораживаться от мира, но если перенимать, то перенимать разумно, с чувством, с толком, с расстановкой, а не все подряд.
Да, вот вы заговорили об этом, я подумала, что, наверное, как-то нам надо с осторожностью к заимствованию вот относиться,
да,
так
да.
ведь? Потому что очень много слов переходит в наш язык сейчас, очень много слов, они просто хлынули, мне кажется, потоком таким.
И самое главное, что это совершенно неоправданно. Это совершенно бывает неоправданно. И вот эта вот американизация, которая происходит, она, конечно, влияет на речевую культуру,
хотя,
на общее снижение.
Хотя вот так вот, Ксения Борисовна, хотя я понимаю, что ведь много слов в русском языке, которые когда-то в свое время тоже перешли к нам, там, из монгольского, наверное, из татаро-монгольского, да? Из, там,
ну,
допустим,
языковые контакты – это естественный
западного,
процесс.
Да?
Это естественный. Mm-hmm. То есть процесс заимствования, он естественный. Но когда у нас воспринимаются и начинают активно употребляться на русской почве такие слова, как там «окей», за которыми ничего не
как?
Стоит. «Окей».
Окей.
Вместо нашего нормального «хорошо».
Okay.
Да?
Okay.
Ну, вот «киллер», который я в качестве примера уже приводила. Хаосы, бесконечные хаосы у нас сейчас. Кофе-хаус, да. Фиш-хаус, там, мама-бисквит-хаус. В общем, куда ни оглянись, у нас везде хаосы. Скидки у нас почему-то не рождественские, а «Крисмас» везде будет написано. Не скидка, а «сали». То есть даже уже не заимствование вот как таковое, а просто элементы чужой культуры.
Штампования какого-то, штампов таких, да?
И за счет этого душится собственный язык, он умерщвляется. Естественно, вот у меня даже мои студенты, они предпочитают учить английский язык. И когда изучают другие какие-то языки, английский язык в этом смысле, он очень простой. По сравнению с русским, немецким, французским языками, он прост. В плане изучения.
То есть он проще, чем французский?
Он проще гораздо, да, в силу особенностей развития и становления языка. И они лучше знают английский язык,
чем русский.
И когда на мое вот... На мой удивленный вопрос, что такого не может быть, даже не вопрос, а вот восклицание такое, они говорят, когда как, это для нас нормально. Я говорю, нет, это не нормально, потому что если человек не знает родного языка, никакие другие он тоже знать не может. Он может только лопотать, бессмысленно вот лопотать на этих языках, не вдумываясь, потому что изучение языка – это всегда изучение культуры. А у нас-то особая культура, у нас православная культура, у нас свои духовные традиции. И когда мы вот так вот грубо что-то берем, мы ломаем то, что складывалось не просто годами, тысячелетиями. Вот как
изначально складывалось.
Наш замечательный философ Хомяков сказал, «Русь себя опознала, лишь когда в ней воссиял крест Господень. Оттого она и зовется святая». И мы, конечно, должны это помнить, потому что наш язык, он это все сохраняет. Он сохраняет вот эти свято-отеческие традиции. И если мы о них помним, то мы, конечно, себе никогда не позволим в речи вот использовать то, что им называется там жаргоном, положим, или нецензурной лексикой. Мы будем стремиться, чтобы этого либо вообще не было, либо было настолько меньше, как можно меньше, и, наконец, свелось к нулю. То есть будем стремиться себя контролировать.
Ну, вообще, конечно, тревожное состояние в обществе с языком, потому что вот порой идешь, и ты видишь, что люди, молодые люди, просто обыкновенно, они вот сейчас говорят матерными словами.
Да.
Просто выражают свои мысли там где-то вот, что они не просто там проскальзывают эти слова, они просто на них общаются.
Вот, и им достаточно.
И
они
им этого достаточно.
Все выражают.
Так это же вообще уже просто, мне кажется, до такой степени, до нулевого какого-то уровня себя доводят тем самым люди. ну, культура-то, куда она вообще, до какой степени уже доведена, мне кажется, просто уже ниже плинтуса опускается.
Ну, вот в этом случае, вот то, о чем вы сказали, вот, например, применительно к вузам, к нашему, например, вузу, вот я бы посчитала возможным ввести определенные, ну, не знаю, штрафные санкции, допустим, если иногда ведь нужны такие меры, жесткие меры. Если ты поступил в высшее учебное заведение, ты должен обладать рядом уже
каких-то...
Какие-то
обязательства ты все равно на себя накладываешь.
Качеств, да. И если ты позволяешь себе на таком языке, в кавычках, общаться, значит, ты должен быть исключен просто из вуза. А у нас сейчас какой-то вот, знаете, вот эта вот толерантность чрезмерная, она ведь ни к чему хорошему не приведет.
Вы знаете, я вот помню, когда... Раньше, ну, немного, может быть, несколько десятков даже лет назад, когда вот, допустим, проходили молодые люди, и они какое-то такое слово роняли, подобное, то взрослые им обязательно делали замечание. Сейчас взрослые проходят, как будто бы вообще они не слышат этого даже.
Вот они опасаются, и потом у нас же есть замечательное тоже, в кавычках, замечательное, позаимствованное с американской модели конструкция. Это ваши проблемы.
Это ваши проблемы.
Это ваши проблемы. Для нашей вот культуры это чуждо.
Она меня, знаете, доводит просто до белого коленя порой. Это ваши проблемы. Это что значит? Вообще человек отстраняется.
Да, да. Вы знаете, вот я студентам иногда этот пример привожу, и они так задумываются. Ну, вот у кого еще не совсем вот...
Не совсем потерян.
Не потерян интерес, да, потому что, к сожалению, это наблюдается. Потеря интереса. Привожу такой пример. В чем особенность нашего менталитета? В том, что у нас построение государственной модели – это всегда дом. Это дом, где живет большая семья. Есть глава. Раньше это был царь, батюшка, его поэтому и называли батюшкой. Царица – это матушка. К Богу можно обратиться вот именно как к батюшке. Царица небесная – это матушка-заступница. И мы живем одной большой семьей. Поэтому у нас брат, сестра, в православии принято обращение братья и сестры.
Да.
А западная модель – это гостиница. И каждый живет в своем номере. Поэтому для них, для их менталитета, это вполне приемлемо.
Что ваши проблемы.
Да, это ваши проблемы. Угу. А для нас, у нас идет изменение вот этого самобытного национального характера.
Угу. Когда мы так говорим.
Да, да. То есть мы... Это вот такое, знаете, бездумное совершенно употребление конструкции, за
мне
которым
кажется,
ничего
просто,
не стоит.
Да, мне кажется, какая-то вот взята была на вооружение в определенный момент, какая-то как мода пошла. Это скорее даже
это мода. Да. Это
мода.
Это мода. Модно ругаться.
Модно,
то есть это придает тебе
вот фразочки
какого-то
веса. Шарм даже определенный.
Да, да, да. Ага. То есть я иногда вот поражаюсь, что юноши так разговаривают с девушками.
Так вот, я про это же.
И девушки никак не реагируют.
Вот.
Еще меня, знаете, совершенно просто повергает, я не всех своих студентов намного старше, меня действительно повергает это в состояние оцепенения, когда юноши могут разразиться такой бранью, защищая свою девушку. И при этом оскорбляя всех представительниц прекрасного пола, которые находятся рядом. И девушка довольна в этот момент. Она сияет, у ней настоящий мужчина рядом с ней. Не понимая того, что пройдет какое-то время, и весь этот поток сквернословия, он выльется на ее голову.
В определенный момент он выльется на нее.
То есть это нельзя допускать. Близкие друг другу люди, любящие друг друга люди, могут называть друг друга такими непотребными просто словами, такие оскорбления допускать, что для меня вот это невозможно. Потому что словом действительно ведь можно убить. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Да. Дано нам предугадать.
И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Да. Мне кажется, просто некоторых переворачивает, но они терпят действительно, вот просто терпят, изо всех сил крепятся. Ну, а что делать? Это
бороться с этим очень сложно, потому что...
Но бороться надо, мы уже приходим к выводу, что и общими усилиями, и каждому конкретному индивидууму бороться с самим собой. Так же, как человек идет ведь к вере, тоже он идет индивидуально, он сам идет, сам себя воспитывает.
Шаг за шагом,
постепенно.
Маленькими шажочками.
Мне кажется, так же вот и в речевой культуре тоже нужно просто брать это на вооружение и двигаться потихоньку, двигаться, все-таки повышать свою культуру. Все равно ведь не все общество, конечно, так
нет,
говорит. Просто это явление. Явление нехорошего порядка такого, негативного, но это явление, в принципе, с которым мы должны бороться.
Ведь оно еще востребовано, получается, востребовано, это явление,
да.
Потому что, что, например, подрастающее поколение может видеть? Принцип современного общества – хлеба и зрелищ.
Ну да, да, вот
то
это
есть,
вот главное.
Больше ничего. Угу. А если немножечко,
да, хлеба и зрелищ.
Если немножечко пролистать страницы истории и посмотреть, к чему приводило вот такое, когда хлеба и зрелищ. Богатейшая, образованнейшая Римская империя, когда хлеба и зрелищ стало центральным понятием их культуры, она погибла, потому что общество не может так существовать.
Хлеба и зрелищ было еще и в наш революционный период, нашей истории в России. Помните, тоже
да.
Ведь это, в общем, стало главным таким призывом, девизом.
То есть все, что вот мы наблюдаем, это вот как раз
чем
и
оно
есть,
закончилось. Да? Хорошо, что еще для нас веру сохранили наши и культуру,
это,
и традиции.
Да, это вот,
наши,
видимо,
предки.
Чудо какое-то.
Ну что ж, будем, наверное, сегодня заканчивать нашу беседу. Что бы вы хотели, вот завершая разговор, сказать нашим радиослушателям?
Ну, мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что язык — это сокровище, которое дается Богом. А наш язык, он в этом смысле занимает особое место, потому что та роль, которая была отведена нашему народу в истории, она находит свое отражение и в нашем удивительном языке. И наша-то задача, как носителей языка, ну, немножко вот официально, наверное, звучит задача, но тем не менее, попытаться сохранить, чтобы передать это следующим поколениям. Потому что все-таки язык, вера и единство территории, религия или вера, ну, вера, наверное, это вот то, что объединяет народ, делает его нацией.
Язык из врага нашего превратился в нашего друга.
Да.
Спасибо. Я хочу напомнить, что в нашей студии сегодня была Ксения Борисовна Позднякова, преподаватель Уральского федерального университета. И говорили мы о речевой культуре в нашей передаче, цикловой передаче «Великий, могучий русский язык». Спасибо вам большое, Ксения Борисовна. До свидания.
Всего доброго.